Вы слушаете подкаст «Вог» о жизни великих дизайнеров и их муз, о том, что стоит за их идеями и творчеством, о двух энергиях, которые движут миром моды и всей планеты, о любви и вдохновении. Том Форд и Бьянка Джаггер.
¿Te entiendes bien con el mundo?
A veces. A veces es un campo de batalla.
Вы в хороших отношениях с миром, с жизнью? Спросили у Бьянки Джаггер в одном интервью. В ответ она с прической, как у таинственных героинь латиноамериканских сериалов, в платье Гуччи в горошек, созданном Томом Фордом, торжественно и с привычной для себя ноткой горечи в голосе, отвечает: «Иногда да. Жизнь похожа на поле боя». В новом выпуске подкаста «Вог» рассказывает историю воображаемой связи, продлившейся 40 лет, между талантливым мальчишкой из Техаса, который на заре своей карьеры переехал в Нью-Йорк, и иконой стиля, известной своей благотворительной деятельностью, первой и единственной женой одной из главных звезд рок-музыки. Это история Бьянки Джаггер и Тома Форда. Well, you've got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. Бьянка Джаггер, по слухам, ужасно злилась, что многие считали, что она обязана своей известностью исключительно бывшему мужу, солисту The Rolling Stones, Мику Джаггеру. При этом она признавалась, что у нее нет никакого намерения отказываться от каких бы то ни было преимуществ, которые давала эта фамилия. «По-вашему, я должна была сказать всем, что меня зовут Бьянка Перес Мора Масиас?» – отвечала она с искренним возмущением. В титрах к фильмам написание такой фамилии вызывало бы сложности, и потом я католичка до мозга костей. Выйти замуж в жизни можно только один раз, так что я навсегда останусь Бьянкой Джаггер. Она родилась в столице Никарагуа 2 мая 1945 года в семье богатого коммерсанта и домохозяйки. Родители развелись, когда ей было 10 лет. Это событие нанесло ей глубокую травму. Бьянка покинула родину в возрасте 17 лет. И, получив государственную стипендию Франции, отправилась в Париж изучать политику. До этого ее образованием всегда занимались сестры-монахини. Она носила синюю юбку длиной ниже колен и бесцветный верх. Ее главной мечтой тогда было получить медальон с образом Мадонны, который мать-настоятельница надевала лишь самым достойным девушкам. Этой привилегии Бьянка удостаивалась редко, но это нисколько не умаляло ее решимости стать когда-нибудь монахиней и отправиться в роли миссионера в страны третьего мира, чтобы помогать детям. Это ее желание воплотится в жизнь много лет спустя, когда она станет послом ООН и создаст именную гуманитарную организацию. Она стала единственной в истории никарагуанкой, которой выпала честь выступить на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Приехав в рамках миссии в лагерь беженцев на границе Кондураса и Сальвадора в 1981 году, ей удалось спасти жизнь 40 заложникам, захваченным сальвадорским эскадроном смерти. Стоя под прицелом винтовки М-16, она требовала освободить людей. В Боснии она помогла двум детям, больным лейкемией, совершить побег из страны, чтобы получить необходимую медицинскую помощь в Хорватии. Она выдвигала громкие обвинения Великобритании в безучастности в борьбе против глобального потепления. Она отправляла десятки писем президентам и губернаторам США, чтобы остановить приведение в действие смертных казней. Ей с ранних лет владело это дикое желание действовать, но начало всему этому было положено в канун Рождества 1972 года, когда вместе с Миком Джаггером она ужинала, сидя перед телевизором, где в этот момент показывали фотографии разрушенным страшным землетрясением Республики Никарагуа. Среди прочего был разрушен и дом, где она провела свое детство, а ее родители несколько недель считались пропавшими без вести. Бьянке удалось уговорить The Rolling Stones организовать в Лондоне благотворительный концерт для сбора средств на восстановление Никарагуа. И она приехала на родину после стольких лет отсутствия с внушительной суммой денег.
Mick Jagger came to Saint-Tropez for a quiet wedding, but it's been chaotic and it's brought the town to a standstill. But despite the pushing and the pulling and the uncertainties, there has been a brief time for two ceremonies. And now at last, Mick Jagger has found himself in the chapel on the hill overlooking Saint-Tropez and is at last marrying his Nicaraguan bride.
Ведущий BBC говорит о толкотне, о всеобщей истерии, о толпах народу, окружавших церковь на холмах Сен-Тропе. Это 12 мая 1971 года, день свадьбы Бьянки и Мика. Ужасный день. Бьянке 26 лет. Она на четвертом месяце беременности. Она собирается замуж за суперзвезду мирового масштаба, которого она встретила годом ранее после концерта группы The Rolling Stones в Париже. Тогда Мик на коленях умолял ее приехать с ними в тур по Америке. В день своей свадьбы Бьянка напряжена, потеряна, постоянно плачет. Как она признается уже потом, она чувствовала себя несчастной. На ней белый пиджак мужского кроя, который стал ее униформой, обтягивающая юбка и шляпка с тюлем. Не веря своим глазам, она смотрит на собравшихся у алтаря журналистов, которые протягивают к ней свои микрофоны, ожидая комментария. Среди гостей наполовину одетый Кит Ричард, который как будто проснулся буквально только что. Жених Бьянки, Мик Джаггер, на ломаном французском, с испаряющейся с каждой секунды все больше вежливостью, просит папарацци перестать делать снимки и удалиться. «Мое замужество, — скажет Бьянка, — закончилось в день моей свадьбы». Она очень страдала от невозможности иметь частную жизнь и мачизма, преобладавшего в 70-е годы в рок-индустрии. По ее собственному наблюдению, роль женщины сводилась исключительно к умению хранить молчание и смеяться, завидев бутылку шампанского. Бьянка и Мик жили на чемоданах. Отчасти из-за работы певца, отчасти, как рассказывала позже она сама, чтобы скрыть от налоговой место своего настоящего проживания. В Лондон они возвращались всегда тайком. Почти как воры, заходя к себе в дом под покровом ночи. Во время работы над альбомами в Лос-Анджелесской студии пара старалась не попадаться никому на глаза. Они проводили все время либо в заперти в отеле, либо в студии, чтобы запутать налоговых инспекторов. В 1978 году Бьянка подала на развод. Как только узнала о том, что Мик точно так же, как и за несколько лет до этого при знакомстве с ней, бросился к ногам модели Джерри Холл, ее музыкант встретил в самом известном клубе Нью-Йорка, том самом, где Бьянка, вечно сопровождаема своим лучшим другом Энди Уорхолом, считалась королевой студии 54.
I arrived in an Armani jacket, Calvin Klein jeans, and cowboy boots because I'd been reading GQ 1977, and that was the look, and I was prepared for New York.
Это голос Том Форда, который дает интервью во время недели моды в Нью-Йорке. Он рассказывает о том, как готовился к приезду в Нью-Йорк в возрасте 17 лет, предварительно зачитав до дыр все номера GQ. Пиджак Армани, джинсы Calvin Klein и ковбойские сапоги. Он родился в Остине в 1961 году. Вырос в Хьюстоне и вместе с семьей переехал в Санта-Фе, Нью-Мексико в 11 лет. Он с детства мечтал о мире гламура и собирался его завоевать. При этом у него не было четкого плана. Он хотел стать то ли актером, то ли архитектором. Никто не знает. Одно точно, с малых лет ему было присуще невероятное чувство стиля. Об этом он сам рассказывает в документальном фильме о своем карьерном взлете.
I remember as a kid, well, my parents tell me as a kid that, you know, even at 3 and 4, I was very picky. I wouldn't wear this, I wouldn't wear that, I wouldn't put that on, that wasn't good enough. I remember telling my mother, your hair's wrong, this is wrong, I hate those shoes, you shouldn't wear that, that sofa's ugly.
Приехав в Нью-Йорк, Форд принялся изучать актерское мастерство и даже снимался в нескольких рекламных роликах. Но будучи маниакальным контрол-фриком, он вдруг осознал, что слишком многое в этом творческом процессе выходит из-под контроля. Тогда он решил попробовать заняться архитектурой. Том поступил в Parsons School, но и тут он не нашел удовлетворения. Он проводил будни, воображая, как бы одевались люди, попав в спроектированные им пространства. Так мир моды вдруг попал в фокус внимания будущего дизайнера. Помимо всего прочего, атмосфера, царившая в архитекторской среде, была для него слишком серьезной. Именно в это время он стал завсегдатаем студии 54, клуба, открытого Стивом Рубелом и Яном Шрайгером, в котором собирались все сливки нью-йоркского общества. Здесь он впервые встречает Бьянку Джаггер, ледяную императрицу студии 54, куда одним майским днем в свой день рождения та заявилась верхом на белоснежной лошади в сопровождении обнаженного оруженосца. Позже они снова встретились в доме модельера Рэя Олстона. В тот вечер Форд был абсолютно пьян и пытался протрезветь, сидя в гостиной, где собрался весь высший свет Нью-Йорка. Громко чавкая, он ел яичницу-болтунью, которую для своего юного и немного нахального гостя приготовил сам хозяин дома. В окружении этих удивительных людей в годы, когда царила музыка диско, сформировался мой вкус. Будет повторять дизайнер спустя годы. Я наблюдал сцены, которые навсегда сформировали мою эстетику.
And you start to put all those things together and you start to develop a vocabulary that is a personality. And the brand then takes on a personality based on your personality.
Архитектура, танцевальная музыка, свет прожекторов. Он подмечает, что всего есть свой язык. У каждого цвета свой смысл. У каждой пропорции свое значение. Вот в чем секрет рождения индивидуальности, заявляет Форд. Собрать словарь, из которого потом и формируется личность, а вот на основе личности успешного личного бренда уже формируется индивидуальность. В студии 54 Том Форд посвятил своей первой коллекции в роли креативного директора Gucci. Согласно контракту, он не имел права общаться с прессой и даже выходить в конце показов на подиум. Но ему было наплевать на условия. В конце каждого шоу на глазах у приходившего от этого в ярости Маурицио Gucci все равно выходил на подиум под заслуженный аплодисмент. В ответ внук основателя Gucci при любой удобной возможности пытался уволить дизайнера, который тем временем возвращал к жизни бренд, которому в то время грозил крах. Став креативным директором Сен-Лоран, Том Форд хотел вернуть моде ярко выраженный эротизм, который в 80-е годы считался слишком темным и опасным. Тот же мотив прослеживается и в совсем недавних коллекциях именного бренда дизайнера Том Форд, в том числе сезона «Осень-зима» 2020 года. В этой коллекции видно влияние Бьянки Джаггер в белых волосах, пиджаках мужского кроя. Одеваться в мужские костюмы для Бьянки было равно победе над шовинизмом, который преследовал ее всю жизнь. Для Тома Форда, который посвятил Бьянке Джаггер десятки своих творений и даже назвал в ее честь солнцезащитные очки, эти костюмы мужского кроя стали визитной карточкой. Их обоих считали фривольными и поверхностными, но Форд и Джаггер постоянно жили в контрасте между видимостью и невероятной глубиной. Она ненавидит моду, но обожает стиль. Он считает люкс чем-то вроде моря, в котором можно лишь плавать, чем-то, что никогда не будет нам принадлежать полностью, потому что ничему в этой жизни не суждено существовать бесконечно. Но если принять эту мысль, тебе сразу откроется невероятная красота этого мира. Чтобы по-настоящему узнать Бьянку Джаггер, стоит послушать ее лекции об экологии, войне, правах человека, смертных казнях в разных университетах мира, которые продолжают приглашать ее как спикера. Чтобы узнать Тома Форда, стоит посмотреть фильм «Одинокий мужчина», его режиссерский дебют 2009 года. А если точнее, ту сцену, в которой Колин Фёрт, страдающий от депрессии, надевает костюм, стоя перед зеркалом. В попытке найти силы продолжать жить. Потому что жизнь, как говорит Бьянка Джаггер, в конечном итоге не что иное, чем постоянная борьба.
When I am in a terrible deep depression, one of the things that I do is put on a suit. It might be false, but I feel like if I shine my shoes, I put on a tie, I make myself look as good as I can possibly look. That I feel better, that somehow it's armor. It's a ritual that I go through.